Аллилуйя, слава Богу, что мы в правильном месте и в правильное время. Это прекрасно. Есть люди, у которых нет времени побывать в правильном месте. Да. Но у них будет много времени для страданий и мучений. К сожалению, но это так. Поэтому слава Богу, что мы знаем правильное место и находим время бывать в этом месте. Да, слава Богу. Поэтому приглашайте, не забывайте, приглашайте, сами приходите, не пропускайте, не оставляйте собрание своего. Это правильное время. Правильное время пребывать в Боге. В Боге, не только в церкви, но в Боге. Аминь. И наше правильное нахождение в Боге, оно должно быть утверждено нашей верой, о которой мы в прошлый раз говорили, помните? И у нас есть вера. Скажи, вера.
Вера.
У нас есть вера. Мы приходим к Богу, у нас маленькая вера. Мы поверили только там чему-то сказанному или поверили тому, что нам пообещали. Да, и у нас маленькая вера, но она растет и дорастает до веры, где мы хотим утвердить себя в Слове Божьем, то есть хотим пощупать, хотим проверить, хотим доказательств, хотим ответы на наши молитвы. Привет, Фома. Но это прекрасно, это прекрасно. Нам надо пройти и это, потому что если ты не имеешь веру в Фомы, то ты не знаешь Иисуса Христа, ты просто о Нем слышал. Но когда ты утвердил себя в Иисусе Христе, то вера Фомы тебя уже не устраивает. Она хорошая, нужная, но она тебя не устраивает. Аминь. И мы идем, передвигаемся к вере Авраама. Помните это? Поэтому, слава Богу, что был Фома, который показал нам наше состояние и дал нам, мягко говоря, толчок, да, к вере Авраама. И мы должны идти. Но что прекрасно во всей этой истории, что вера, она не стоит на месте. Это такая интересная, ну, как сказать, что это, субстанция или вещь какая-то, что, как можно охарактеризовать, что такое вера? Качество, может, и да, я не знаю, что это такое. Но это то, что надо чувствовать всем своим сердцем и веровать всем своим сердцем. И она не стоит на месте, она должна возрастать. Она должна возрастать. Аминь. То есть мы должны передвигаться из маленькой веры к большей вере, из большей веры к вере Фомы, из веры Фомы к вере Авраама. То есть мы всегда идем вперед. Я не знаю, на каком этапе кто из нас сейчас находится, но я верю, что мы сейчас в пути к вере Авраама. Аминь. Но суть в том, что надо двигаться. Надо двигаться. Как двигаться? От веры куда? В веру. Совершенно верно. И продолжение проповеди так и называется «От веры в веру». Продолжение прошлой проповеди, которая называлась «О вере». Это вторая часть сегодня будет. И она называется «От веры в веру». От веры в веру. Есть. Да? Вы все знаете историю, мы несколько служений тому назад, мы говорили историю, как один мужчина имел сына, и пришел когда Иисус, мужчина обратился к Иисусу за своего сына, и он говорит, помоги моему неверию, помните эту историю? И потом ученики не могли изгнать этого духа нечистого, и наедине с Иисусом они спросили, почему мы не могли изгнать? И Иисус говорит, такой род изгоняется, помните, постом и молитвой. Но эта же история, она описана в другом Евангелии. Это не значит, что она противоречива другой истории. Абсолютно нет. Каждая история, она может описана с разных ракурсов. Мы должны это понимать. Это я приводил уже пример. Это как что-то случилось, к примеру, автоавария какая-то, и опрашивают свидетелей. Один свидетель видел сбоку, один видел сзади, один сидел в машине. И у каждого может быть разная версия. Но опытный, следователь, он сопоставляет все эти факты и рисует общую картину. То есть, как говорится, 3D, да, объемную такую картину рисует. Поэтому эта же история, она описана в Евангелии от Матфея в 17 главе. Но она немножко описана чуть-чуть по-другому, там есть некоторые нюансы, которые абсолютно не умаляют Евангелие от Марка, а наоборот дополняют и расширяют наш с вами вот этот объем видения. Вы понимаете, да? Поэтому, когда мы встречаем одинаковые истории, но по-разному чуть-чуть описанные, не паникуйте и не волнуйтесь. Хорошо. Итак, Матфея, 17 глава, 14 по 20 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек». К Иисусу Христу. «И, преклоняя пред ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, из этого парня, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». По неверию вашему, да? «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Мы сейчас оставляем в покое пост и молитву, и мы видим, что не единственная причина, почему бесы не могли уйти, это не единственная причина пост и молитва. Но есть еще нечто очень и очень важное. Это наше неверие. Иисус говорит: «По неверию», 20 стих, Иисус говорит им: «По неверию вашему». По неверию вашему. Не просто Он говорит «по неверию», Он говорит «по неверию вашему». То есть вы понимаете, отец этого парня, он жаждал и верил ученикам. Он верил, что сейчас ученики помолятся, и сын его освободится от этого беса и от этого недуга. И ничего не произошло. И Иисус не говорит отцу, что из-за твоего неверия мои ученики не могли изгнать беса. Он говорит ученикам: по неверию вашему. «Ибо истинно говорю вам, Он говорит, если вы будете иметь веру с горчичное зерно». Иисус сравнивает веру с горчичным зерном. Мы когда-то приносили и показывали горчичное зерно. Это такое, вы знаете маковое зернышко, да? Мак, все знаете мак, да? Так вот, горчичное зерно во много раз меньше. Это такая точечка, как пылинка, но кругленькая, малюсенькая. Меньше, чем маковое зерно, представляете? И он говорит, что у вас должна быть вера, хотя бы маленькая, чтобы начать творить большие дела. И в этом стихе, в этих словах Иисуса Христа можно заметить некоторые такие моменты, что оказывается, у многих верующих вообще нет веры. Он говорит: если бы у вас была если бы была хотя бы с горчичное зерно, что это означает? Это значит, что у многих ее и нету, даже с горчичного зерна. Вы понимаете, что такое вера? И какая она должна быть? Что это за субстанция, или что это за предмет, или что это? Иисус, описывая Царство Божие, когда ученики спросили, что такое есть Царство Божие, Он также приводил пример и приводил это Царство Божие, приводя пример с горчичным зерном. Но когда Он говорил о Царстве Божьем, Он уже подразумевал о том Царстве, которое суть внутри вас есть, как сказал Иисус. И когда Царство Божье есть суть внутри нас, то оно основано на вере. А когда у тебя нету веры, даже с горчичное зерно, то ты, хоть я не знаю, как бейся в стенку и пиши у себя на лбу, что Царство Божие суть внутри меня есть, и его там нету. Понимаете меня? В Евангелии Марка, 4 глава, 31-32 стих, он описывает о Царстве Божьем, но мы должны это увидеть не только как Царство Божье, что оно как зерно горчичное. Мы должны в Царстве, в этом Царстве Божьем, описанном Иисусом Христом, мы должны увидеть нашу веру. Веру. 31-32 стих, он говорит, оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. Меньше всех семян на земле. Откуда создан человек? Куда сеется зерно? Тебя. Скажи, в меня. Но когда оно посеяно, оно всходит. То есть определенные моменты, когда оно сеется в нашей жизни. Есть определенный момент в нашей жизни, когда оно всходит. И оно превращается и становится больше всех злаков. И пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Вот это малюсенькое горчичное зерно. Это наша вера. И Иисус говорит, если бы вы имели хотя бы такую веру, то с вами уже можно было бы творить чудеса. Понимаете? Насколько нам надо иметь эту веру, и чтобы она возрастала, чтобы она становилась больше, чтобы она всходила, и появлялись ветки, и так далее, и так далее. Поэтому мы делаем определенные выводы с этих слов Иисуса Христа, что большая вера, она не дается никому. Большая вера не дается никому просто так. Большая вера, я говорю. Но она возрастает, или другими словами, она должна взращиваться. Большая вера, она взращивается. Я еще раз говорю, мы не будем сейчас напоминать о том, какая основа веры, на чем вера базируется, это на любви, вы помните, но мы поговорим о антипод веры. Что такое противоположность веры? Неверие. Почему не могли изгнать? По неверию. То есть, если бы была вера, смогли бы. Не могли, почему? По неверию вашему. То есть противоположность веры – неверие. Неверие. И неверие – это такая, ну я не побоюсь сказать это слово, не литературное, может, слово, но это гадость. Это такая гадость, которая как инфекция распространяется. Вы понимаете меня? И очень-очень сильно она пытается распространить свои вот эти щупальцы в церкви и в верующих людях. Не важно, что человек, не знающий Иисуса Христа, верит он или не верит, никого это не волнует, это не влияет ни на что. Но когда верующий человек не имеет веру, а имеет неверие, это влияет очень сильно на его жизнь. Очень сильно. Это влияет на жизнь его, это влияет на жизнь его детей и на весь его дом и будущие поколения. Вот что очень важно и о чем нам надо стоит сегодня подзадуматься и поговорить. Чтобы эта инфекция, она не распространялась ни в твоей жизни, ни в жизни твоей семьи, ни в жизни церкви. Ни в жизни церкви. И верующие люди, церкви очень часто, они не возрастают в вере. Такие служения превращаются в душевные служения. Наш духовный отец, духовный наставник наш, он очень придавал большое значение, когда учил, обучал нас и наставлял нас в служении, когда мы начинали только служить, быть пастырями. Он очень делал большой акцент на душевные отношения и душевные церкви, и духовные. И он показывал, как это функционирует, как это действует практически одинаково. И в душевных церквях, наоборот, даже больше кажется, что там больше любви, больше как-то внимания друг к другу, там больше единства. Но на самом деле, в итоге, это получалась душевная церковь. А душевная мудрость, вы знаете, что такое душевная мудрость? Это человеческая мудрость. Она же является и бесовской мудростью. Таким образом, из-за этого церковь открывает добровольно двери неверию из-за душевности. Мы должны все это очень четко понимать. Иисус не просто так говорил, неоднократно говорил. Вера твоя исцелила тебя. Вера твоя спасла тебя. Понимаете, он ученикам говорит, почему мы не могли изгнать, почему мы не могли исцелить этого юношу? Он говорит, по неверию вашему. Но многим людям он говорил, ты исцелен, потому что ты имел веру. Вера твоя исцелила тебя. Ты спасен, потому что у тебя была вера. Хотя бы с горчичное зерно было, но она спасла тебя. Одному сотнику Иисус говорит, римскому подданному, он говорит, я во всем Израиле не нашел такой веры. Понимаете, у него вера была, что Иисус, тебе не надо идти ко мне в дом, ты просто скажи слово, и мой слуга будет исцелен. Иисус говорит, я во всем Израиле не нашел такую веру. Поэтому неверие, антипод веры, оно поражает сегодня церковь, оно поражает тебя, как я уже говорил, поражает твою семью, и самое неприятное, что неверие, оно подрывает авторитет Бога. Неверие подрывает авторитет Бога. И когда мы приходим к Богу с неверием на сердце, когда мы приходим к Богу с сомнениями, с безнадежностью, авторитет Бога, он падает в наших глазах. И когда авторитет Бога падает в наших глазах, дети наши, глядя на нас, будут верить точно так. Твои соседи, твои друзья, твои знакомые, коллеги по работе, глядя на твою веру, никогда не смогут верить лучше, чем веришь ты. И еще один неприятный момент, что совершает неверие. Оно подрывает силу Божьего присутствия и силу твоей молитвы. Потому что жизнь верующего человека – это молитвенная жизнь. Все, что делает верующий человек, он делает это через пост и молитву. Через пост и молитву. Ну, в основном молитва. Молитва для верующего человека – это номер один в его деятельности. Поэтому, когда у тебя есть такой момент неверия, и ты молишься, то происходит, ничего не происходит. Наши молитвы, они должны что-то значить для нас. Вы понимаете это? что наша молитва, она должна в нашей жизни что-то значить. Но если наша молитва, мы хотим, чтобы она что-то значила для Бога, то мы, естественно, и должны понимать, что эта молитва должна и для нас что-то значить. Существует множество людей, которые называют себя верующими, молящиеся верующие. Они не верят в собственные молитвы. Они молятся и тут же сомневаются. Мы видели много разных людей. Разных людей. Я уверен, что не только мы, вы сами видели, когда люди молятся Богу, и тут же они говорят, ну, может быть. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наша молитва должна что-то значить для нас, если она должна что-то значить для Бога. Запомните это. Если ты молишься Богу и как бы говоришь, Богу молишься, но твоя молитва не для Бога, а так, ну, лишь бы отбыть время. Ну, вот мы говорим, да, молитва у нас ежедневная молитва за церковь. Там с 9:30 до 9:30. Если ты молишься только потому, что, ну, пастор сказал, ну, надо отметиться, твоя молитва не принесет успех твоей церкви. Пусть ты молишься всего лишь 5 минут, немного. Но если это молитва в вере, если эта молитва действительно от всего сердца, если ты хочешь, чтобы твоя молитва была отвечена для Бога, не жди результатов. Не жди результатов, просто верь, что результат будет. Тогда эта молитва принесет успех для всей церкви. Ты не увидишь явный результат, может быть, но церковь, она будет под защитой Божьей, благодаря нашей вере в наши же молитвы. Это очень важно, дорогие мои. Поэтому мы должны понимать, когда идет молитвенная жизнь верующего человека, и когда происходят молитвы, мы должны понимать, как это все функционирует. Иисус говорит, по неверию вашему. Отец верил вам, доверял, что вы сейчас это все сделаете, а по неверию вашему и не произошло. Что на основании учения Иисуса Христа, на основании учения потом, впоследствии апостолов, как мы должны разобраться с этим вопросом? Мы должны понимать, что должно быть соединение веры, образно говоря так, соединение веры, веры в нашу молитву, веры молящегося человека и веры, за кого молишься. То есть, понимаете, должна соединиться вера. Вера того, за кого ты молишься, и вера того, кто молится. Когда соединяются две веры с двух сторон, тогда происходит то, что должно произойти. Это дает успех. Такая молитва дает успех. Бывает, я не исключаю вариант, что бывает, когда люди не верят, а ты веришь, и происходит успех. Так бывает. Я не говорю об отдельных случаях и о каких-то других моментах. Я говорю об основном, как это функционирует. Мы видели, я уже приводил пример, когда-то одна женщина молилась, просила помолиться, ей предстояла операция на щитовидную железу. И ей врач сказал, что это необратимый процесс, это, ну, кто сталкивался с этим, знаете, что щитовидное нарушение функции щитовидной железы – это необратимый процесс. И однажды, когда мы приехали сюда, в Германию, мы приехали с Чернобыльской зоны, и нам надо было провериться. И у меня была тоже нарушена эта функция. И доктор сказал то же самое, это необратимо, вам пожизненно надо пить таблетки. От слова «пожизненно» я почувствовал, меня приговорили. А так как я по своей натуре такой бунтарь, я не согласился. Меня начали, домашний врач начал каждый раз контролировать, каждые 3 месяца обследовал, и каждый раз, и в течение, может быть, года она меня доставала, вы должны пить таблетки, я говорю, нет, не буду. не буду, не буду. И она говорит, вот у вас результаты анализа, они хуже, хуже, хуже. Я говорю, не буду. И потом, когда она меня уже достала, и говорит, вам надо. Я говорю, не надо. Я вот помолюсь моему Богу, и как я сказал эти слова, я года, то и больше ходил к ней. Я подумал, а что я до сих пор не молился? Понимаете, вот я не верил. Я верил, что Бог может сидеть, но я даже не помолился Ему. И когда я помолился Богу, пришел на следующее обследование, она сказала, не может быть, у вас все хорошо. Я так и ни одной таблетки от щитовидной железы не выпил. И вот эта женщина, о которой я говорю, она пришла и говорит, у меня, наверное, мало веры, потому что это же необратимый процесс. Я говорю, вы не верьте этим словам. У нас есть вера, вы нас поддерживаете, не сопротивляетесь. По нашей вере Бог исцелил. Мы помолились за эту щитовидную железу ее. И у нее произошло чудо. Тоже исцелилась. Я не говорю, что идите ко мне, у кого щитовидка больная. Идите к Иисусу. Идите к Иисусу. Но бывают такие моменты, когда у человека говорит, у меня мало веры. Если мы читаем Евангелие, эту историю с этим парнем, который мы читали несколько раз назад, то этот отец говорил, я верю, но помоги моему неверию. Понимаете? А здесь Иисус говорит ученикам своим, по вашему неверию этот юноша не может исцелиться. По вашему неверию. Потому что у отца, он говорит, я верю, то есть у меня есть горчичное зернышко, но помоги взрастить мою веру. А Иисус ученикам говорит, если бы у вас было хоть горчичное зерно этой веры. Вы понимаете, насколько нам надо иметь веру, и чтобы эта вера росла. Чтобы она переходила из веры в веру. То есть по нашей молитве мы должны понимать, что по вере молящегося Бог дает, но по неверию, за кого молимся, по неверию, ничего может не произойти. Ничего может не произойти, понимаете меня? Поэтому неверие, оно преграждает ответы на молитву. Неверие преграждает ответы на молитву. Неважно, чье неверие, или неверие молящегося, или неверие за кого молишься. Но это есть препятствие Божьего ответа на каждую нашу молитву. Вот почему очень важно не собирать количество молящихся людей, а собирать молящихся с верой. Это очень важно. Иисус, когда приходил к людям и молился за них, Он уводил, Он говорил, идем со мной, и выводил людей за город. Почему Он это делал? Или он приходил за кого-то молиться и всех выгонял из этой комнаты, из этого дома. Почему он это делал? Потому что он очень хорошо знал, что неверие разрушает силу молитвы. У Иисуса никто не может сказать, что у него не было веры или недостаточно было веры. Но почему он это делал? Потому что сила неверия, она не больше силы веры Иисуса Христа, конечно же, нет. Но она имела какую-то способность преграждать или мешать, или что-то делать. Вот почему нам важно молиться с верой, жить с верой и строить свои отношения с Богом на основе веры. Понимаете, что такое вера? И вот ученики в Евангелии от Луки, 17 глава, 5 стих. Они видят, что происходят какие-то вещи, что они не могут сделать. Они слышат от своего учителя, от Господа, они слышат какие-то, образно говоря, упреки или наставления. И они обращаются открыто к Иисусу, без всякого лукавства, без всякой хитрости, без всякого самоуверенности или самонадмения. Они признают, что да, мы слабы. Как нам этого не хватает, вот этого, отодвинуть нашу гордость и сказать, да, я слаб. Да, у меня малая вера. А они говорят, умножь в нас веру. Что значит умножить? Что значит умножить? Это значит взрасти, то есть увеличить, перевести из какого-то состояния в другое состояние, то есть из меньшего состояния в большее. Умножение, оно способствует тому, чтобы то состояние, которое есть, оно стало увеличенным, большим, умножилось. Вы понимаете? Иисус учит учеников своих взращивать зерно веры самостоятельно. Он, не стесняясь, говорит им по неверию вашему. Вот скажи сегодня кому-то, кто-то придет, вот к примеру, да, ко мне, ну, к примеру, ко мне, да, придет кто-то из людей и скажет, вот я хотел там это сделать, и исцеление не получилось. И я ему скажу, по неверию вашему, род неверный. Я вам говорю, человека на следующее служение уже его тут не будет. Так или нет? Ученики не стесняются. Иисус не боится. Он все говорит, как есть. И называет вещи своими именами. И так среди верующих у них не должно быть вот этой заносчивости, задертого носа, что я тут знаю, кто ты такой, а кто ты такая. Я лучше пастырь, потому что мы друг друга поддерживаем. Не только пастырь, но каждый из вас поддерживает друг друга. И у каждого по отношению друг к другу должна быть вера, как минимум, в собственную молитву. И ученики говорят, умножь, то есть взрасти в нас веру. А Иисус говорит, я этого делать не буду. А вот вы начните это делать сами в себе. Я вам могу подсказать, как. Могу привести пример, могу рассказать притчу, чтобы вы поняли. Но взращивать веру – это дело каждого из нас. Это дело каждого из нас. Если ты не хочешь, то как бы я за тебя ни молился, чтобы твоя вера взрастилась, как бы я тебя ни учил, как бы я тебе не говорил, как бы я тебя не убеждал, как, что бы я тебе, какие бы свидетельства я бы не приводил. Но если ты этого не хочешь, ничего с твоей верой не произойдет. Каждый должен иметь это желание, эту жажду. Понимаете? Поэтому Иисус учит учеников взращивать веру, зерно этой веры самостоятельно. И сегодня Дух Святой, Он делает то же самое с каждым из нас. С каждым из нас. Если твоя вера не возрастает, то для любого лидера, для пастыря, может быть, для другого брата или сестры, это как показатель, что Духа Святого ты не имеешь. Если твоя вера, ты хоть говори, хоть как-то там, хоть я не знаю, хоть падай, хоть мурашки там пусть бегают по твоему телу, или как это еще называют многие люди – это не Дух Святой, если у тебя не взращивается зерно веры. Понимаете меня? Но если хотя бы есть горчичное зерно, тогда я могу сказать, брат, Дух Святой тебя наставит на всю истину, которую учил Иисус Христос своих учеников. И мир, сегодняшний мир, это одно из главных внешних воздействий, которое отвлекает нас от возрастания веры. Мир. Ну, я не имею в виду шалом мир, а мир, окружающий нас мир. То, где мы живем. Это самое такое инфекционное место, которое отвлекает от возрастания веры. Когда вера на месте, очень легко посеять неверие. Когда вера не на том месте, не на том месте, где должна быть, очень легко посеять неверие. Когда неверие есть в твоей жизни, дьявол очень конкретно будет работать в твоей жизни. И точно так внутри церкви. Когда в церкви Павел пишет, что «да не будет между вами споры, распри, разногласия». Да? Что это за споры, распри, разногласия в церкви? Их вообще не должно быть. Но они есть. Они есть практически везде, ну, кроме нашей церкви. Везде есть. Да? Что-то ищем свое, что-то пытаемся доказать, что-то где-то услышали, это становится важнее, чем то, что говорит пастырь. Где-то что-то, какие-то взгляды, кто-то сказал библейскую фразу, и вы уже растаяли, это ж по Слову Божьему. А где Дух Святой? А где вера? А где мудрость? А где все остальное? Я всегда говорил и сейчас напоминаю вам, что библейская фраза не всегда является истиной, если она употребляется в целях манипуляции или достижения каких-то не Божьих целей. Мир тоже сегодня знает библейские фразы и пользуется ими. И иногда послушаешь, вроде замечательные люди, умные, толковые, ученые, они пользуются библейскими фразами, но в Бога вообще не верят. Ну и что, что они пользуются библейскими фразами? Очень важно это понимать, что через разные несогласия, распри, споры, и через все это дьявол в церкви начинает сеять неверие. Неверие. Один мудрый человек сказал, если безумно не верить в Бога, то еще безумнее верить в Бога наполовину. Да? Понимаете, о чем я говорю? Если не верить в Бога – это безумие, то еще более безумие – это верить в Бога наполовину. Это значит не иметь веру. То есть как бы верить в Бога, но веры не иметь. Это наполовину верующий. Иисус говорит через Иоанна в послании к церквям, в Откровениях, Он говорит, что лучше бы ты был, помните, да? Насчет теплый, горячий, холодный. Говорит, лучше быть холодным. Ну, должен быть горячим. Но лучше быть холодным, чем теплым. То есть вот это та половинка. Я как бы верующий, но веры у меня нету. Я как бы хотел изгнать этого беса, а даже с горчичное зерно у меня нету веры. Вот над чем нам с вами надо работать сегодня. В послании апостола Иуды, 1 глава, 2 главу можете не открывать. Это в 1 главе, 18-19 стих. Что происходит в церквях? Что происходит в церквях, пишет апостол Иуда. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. О ком идет речь? О каких ругателях? Это не внешние люди со стороны или из мира. Он говорит о тех же верующих, которые считают себя или церковью, или верующими и так далее. Он о таких людях говорит. Он говорит, в последнее время появятся эти ругатели, которые будут поступать по своим похотям, нечестивым похотям. И он говорит, это люди, которые отделяют себя от единства веры. Душевные, не имеющие духа. Помните, я говорил вначале о душевности? Вот это душевность. Поэтому, когда нет единства веры, когда нет единства веры, рано или поздно придет гордыня. Когда нет единства веры, рано или поздно придет самовозвышение. И за этим тут же последует какая-то ложь. Ложь – это один из самых больших бичей в церкви и вообще в жизни верующих людей. Я не говорю об открытой лжи. Я говорю о лжи, которая хитрое и лукавое, которое выдает что-то за правду, но на самом деле не имеет ни силы, ни правды. Она создает, может, какой-то вид, или так далее, и так далее, и так далее. Я говорю о такого рода лжи. Но она обязательно придет из-за того, что неверие посеяно. Человек будет завуалировать свое неверие ложью, обманом, хитростью и так далее, и так далее, и так далее. Не думайте, что кто-то из нас или наша церковь особенная. Нет. Точно как в нашу церковь дьявол нацелен уничтожить и разрушать, и сеять распри, ссоры, разногласия, так и в любую церковь Иисуса Христа. Точно так же. Очень важно. Поэтому не просто надо знать и верить, что Иисус Господь, а и служить Ему правильно, поступать правильно и быть водимым Духом Святым. Потому что и бесы веруют, что Иисус Господь. Если мы откроем послание Иакова, 2 глава, 19 стих, конкретно написано. Ты веруешь, что Бог един. Кто из нас верует, что Бог Отец, Сын и Дух Святой? Есть кто в это верит? Свято верит. И вот дальше этот стих говорит. И бесы веруют. И бесы веруют. И трепещут. Поэтому невозрастающая вера, послушайте меня внимательно. Помните, Иисус говорил, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда. Да, помните? Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, говорит Иисус. Поэтому мы должны понимать, что невозрастающая вера, она не сдвинет никакие горы. Невозрастающая вера не сдвинет ничего. Я сейчас говорю не только о горах физических. Мы договорились в прошлый раз, что мы не будем сдвигать, да? Оставим горы в покое. Кто едет в отпуск в горы? Едут, да? Поэтому хотя бы на отпуск наших братьев и сестер не трогайте горы. Потом поэкспериментируем. Я шучу, конечно. Но даже мы говорим, если не о физических горах, а говорим о горах наших проблем, о горах наших грехов, о горах наших разногласий, нашего непослушания, нашей гордости и прочие вот эти и холмики, и горы. Но если не будем иметь веру с горчичное зерно, мы не сможем бороться с этим недугом или с этой инфекцией в жизни верующего человека. Вы согласны со мной? И самое главное, что невозрастающая вера, которая не растет, она не дает духовный рост. Она не дает духовный рост. Я приводил пример, да, и в прошлое служение вспоминал, как одна женщина говорит, я 20 лет молюсь одной и той же молитвой, наизусть ее знаю. Вы понимаете, где духовный рост? Ты можешь заучить хоть все псалмы наизусть и молиться всеми этими псалмами, но если веры нету, это всего лишь будут слова. Но духовный рост – это взращивание твоей веры. Взращивание твоей веры. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 2 стих, он говорит, «Если имею дар пророчества», он говорит о любви, но мы сейчас увидим здесь одну фразу интересную. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Здесь Павел говорит, я не буду сейчас заострять внимание о любви. Здесь Павел упоминает о всей вере. Он говорит, если я буду иметь дар, там все это, и всю веру. То есть он говорит о вере Авраама. Он говорит о вере, которая уже достигла совершенства. Он говорит, если, да, если. Павел четко знал, что он не может получить эту веру. Он стремился, его вера возрастала, она достигала высот, но не достигла той высоты, которая была у Иисуса Христа. Она достигала, она двигалась из веры в веру. Скажи своему ближнему, из веры в веру. И Павел это прекрасно знал. И он говорит, если я даже достигну этого совершенства веры, если даже, понимаете, насколько трудно достигать ее, но насколько необходимо начать стать на этот путь от веры в веру, насколько это необходимо. Трудно, но надо начинать. Надо начинать, мы не должны спать. Если ты спал, то хватит тебе спать. Я не против, когда мы спим, когда мы отдыхаем, это все замечательно. Но надо проснуться. Надо проснуться. Поэтому мы должны начать взращивать нашу веру. Горчичное зерно, которое есть у тебя и у меня, его надо взращивать. Понимаете меня? Кто-то спросит, а как? Отвечу, без молитвенной жизни, без молитвенной жизни и без посвящения себя Богу ни у кого из нас не получится взращивать веру. Поэтому я и призываю, что нам надо начать. Что начать? Молитвенную жизнь и посвящение себя Богу. Два компонента, две составляющие для того, чтобы твоя вера начала возрастать и переходить из веры в веру. Посвящение Богу и молитвенная жизнь. Вот и все. Ну, еще не совсем все. И когда мы начинаем это делать, дорогие мои, я уже даю практические советы. И когда мы начинаем посвящать себя Богу, вести молитвенный образ жизни, мы начинаем верить в собственную молитву. Мы начинаем верить, что если я посвящаю себя Богу, то я становлюсь Детем Божьим. Мы начинаем в это верить. Не просто, что я верующий. Раз я хожу в церковь, значит, я верующий. Кто-то думает, что раз я поставил свечку, я верующий. Кто-то еще как-то думает. Но и бесы знают, что они... Бесы тоже верующие. Раз бесы знают, что Иисус есть Господь, и в это верят, значит, бесы – это верующие. Ну, чуть не сказал люди. Это верующие существа. Верующие. Вот идешь ты по улице, и идет тебе навстречу какой-то демон, бес. И он тебе говорит, привет, брат или сестра, я тоже верующий. Да, я обниму тебя. Мы же не обнимаемся с ними. Но когда ты ведешь молитвенный образ жизни, и когда ты стремишься посвящать себя Богу, и веровать в свою молитву, веровать в то, что Бог тебя взращивает, как человека посвященного, тогда у тебя начинает происходить в твоем разуме, по твоей вере в это все, у тебя начинает происходить мышление, оно начинает превращаться в видение, оно начинает превращаться в какие-то здоровые фантазии, обратите внимание на слово «здоровые», потому что очень многие верующие начинают говорить свои нездоровые фантазии вслух. Но человек, который водим Богом и верующий, он начинает понимать, что это фантазии не духовные, это фантазии либо душевные, либо плотские, еще какие-то, бесовские и так далее. Поэтому я говорю о хороших фантазиях, в смысле слова. И вот когда ты в вере, то ты начинаешь просто в своем видении, во всем практически, во всех твоих делах, во всех твоих молитвах, ты видишь Голгофу, ты видишь Христа распятого, ты видишь Его кровь, стекающую с Его тела, ты видишь раны Его, ты начинаешь чувствовать эту боль, ты начинаешь чувствовать, как что-то в тебе, глядя на Иисуса, когда ты чувствуешь в себе эту рану, как она тебя жжет, как она тебя печет, как она ноет. и так далее, и так далее. И ты начинаешь чувствовать, как кто-то, который лжет на тебя, он берет эту губку с уксусом и смачивает твою рану. Когда ты это начнешь чувствовать, ты начнешь понимать, что такое вера. Понимаете, о чем я говорю? Когда ты поймешь, что такое есть предательство, что такое есть истина, что такое есть посвящение себя Богу, что такое молитвенная жизнь, когда ты выстоишь на коленях не просто 5 минут, а выстоишь хотя бы полчаса, когда ты встанешь, и твои колени, они будут зудеть 2 суток после твоей молитвы, вот тогда ты поймешь, что такое настоящая молитва в вере. И вот ты уже весь верующий, посвященный молитвенник, ты закрыл глаза, и ты видишь, как Иисус идет на Голгофский крест, и все твое неверие, все твои распри, разногласия, всю твою гордыню, все твое непослушание Он несет на кресте, на своей спине. Вот тут начинает что-то играть в тебе внутри. Тут ты хочешь или не хочешь, у тебя вроде бы все нормально, но у тебя слезы потекли с глаз. Но ты чувствуешь, как у тебя что-то внутри сжимается. Вот это вера. Это практические шаги твоей веры. Молитва и посвящение. И когда ты видишь, как Иисус идет на Голгофу, когда ты стоишь в молитве с закрытыми глазами, и ты видишь эту картину, и начинаешь ее ощущать, и ты начинаешь чувствовать, как какой-то ветерок проходит мимо тебя, и ты понимаешь, что это ветер, который отошел от Христа, и, пройдя мимо тебя, он забрал от тебя твое неверие, он забрал от тебя твой грех, твой позор, твою несостоятельность, твои проклятия. Он забирает от тебя этот ветер. И ты начинаешь понимать, что ты только благодаря Голгофскому кресту ты освобождаешься от немощей, от грехов, от всякого проклятия. Вот это вера. Это вера, которая начинает взращивать в тебе твое сознание, духовное сознание. И тогда твое сознание, оно говорит греху. Не просто словами, заученными фразами, а когда оно от всего сердца, твое сознание говорит греху, я отказываюсь от тебя больше и не принимаю тебя, грех. Вот тогда, послушайте меня внимательно, вот только тогда ты становишься соучастником Голгофы, соучастником распятия и страданий Христовых. Вот только тогда, понимаете, что значит от веры в веру? Вы понимаете, что такое от веры в веру? И вы все знаете эту историю, как Иисус шел на Голгофу, истязуемый за грехи наши, как Он был из, ну, я не знаю, как это сказать слово, изорван, разодран этими крюками, этими плетями. И была история, когда он шел на Голгофу, в Евангелии от Марка, 15 глава, 21 стих. Он идет, кто-то чувствует на себе этот ветерок, как Иисус забирает его немощи, болезни, проклятия. Кто-то кричит: «Распни его!» Кто-то кричит ему: ну, если ты Господь, то и воскреси себя. Понимаете, это мы все, вот эта толпа, которая стояла вокруг, это мы все с вами. Это наши с вами характеры, наши с вами веры, неверие и прочее, и прочее. И был один человек, который просто отработал свою смену на поле, шел домой и попадает в эту историю. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Иисуса Христа, крест его. Теперь мы знаем, откуда у Александрова корни. Только ударение я сделаю так. Не Александрова, а Александрова. То есть Александр и Руф, два брата были. Вы знаете, что с ними произошло потом? Их там не было. Но ихний отец, он стал соучастником распятия Голгофы. Он знал об Иисусе Христе и попадает в эти события. И он становится непосредственным соучастником этого события. На него возлагают этот крест. И он становится сострадателем Иисуса, страданием Иисуса Христа. И впоследствии человек, который пережил это, у которого вера, она просто, ну, горчичное зерно медленно растет, но в нем эта вера просто, ну, скакнула, зашкалила моментально от любви ко Христу, от понимания, что Он забирает его грех. И Бог берет детей этого человека, Александра и Руфа. И по распятии Христа Он из них делает суперевангелистами. Они во всем раннем христианстве, эти два сына, они стали известными. О них не упоминает Библия больше. Но если мы почитаем историю этих двух людей, то мы увидим, что это стали очень уважаемые в христианстве, в Церкви Божьей, в ранней Церкви люди. Потому что Отец передал веру. Потому что Отец показал свои сострадания. Он стал соучастником Голгофы. И дети стали частью Царства Божьего. Вот что значит быть соучастником и поддерживать Иисуса, который несет наши с вами немощи, грехи и идет на Голгофский крест. Вот это вера. Еще могу дать совет, чем мы можем достичь совершенствования нашей веры. Чем? Это наша дисциплина. С чего в церкви начинается дисциплина? Кто знает? Кто знает, с чего начинается дисциплина? А? Не бойтесь ошибиться, вы не ошибетесь. Вы скажете просто один из вариантов. А? Одно слово. Дисциплина начинается с самодисциплины. С самодисциплины начинается дисциплина. Чем еще мы можем, значит, взращивать нашу веру? Есть такое прекрасное слово – верность. Верность от домостроителей Царства Божьего, тайн Божьих, требуется что? Кто знает? Чтобы каждый был не единственный, а верный. Чтобы каждый был верный. Итак, дисциплина, верность и наше желание или жажда познания Слова Божьего, познания Бога. Потому что если мы познаем Слово Божье, мы познаем Бога. Если мы познаем Бога, у нас всегда есть жажда познавать Его Слово. Вот это мы должны запомнить, дорогие мои. И еще одна составляющая, что нам поможет и очень поможет взращивать нашу веру и переводить ее из веры в веру. Это не только познавать Его Слово, но и желание что-то делать для Бога и для Божьего Царства, для Божьей Церкви. Желание что-то делать для тела Христова, для Церкви. В этом и есть наша возрастающая вера, и мы должны ее в себе взращивать. Хотим мы этого или не хотим, принимаем мы это или не принимаем, я всегда говорю, что от того, что человек верит и не верит, Бог никуда не денется. От того, что человек хочет ходить в церковь и не хочет ходить в церковь, Бог от этого неизменный. Он каким был, таким и будет. Понимаете? И точно так каждый из нас, хочешь ты или не хочешь взращивать свою веру, но эти факторы, которые дают тебе духовный рост, которые взращивают и переводят тебя из веры в веру, они неизменны. Неизменны. И в нем, только в нем, в этих вещах открывается Божья правда. Римлянам 1.17. Римлянам 1.17. В нем открывается правда Божья. Каким образом? Она открывается и начинает шагать. Куда? От веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. То есть жив – это не означает, что ты выживешь где-то. Жив будет – это значит, ты будешь жить этой жизнью. В данном контексте слово «жив» означает, будешь этой жизнью жить. От веры в веру. Если ты не живешь этой жизнью, значит, ты не живешь. Верующий человек, у него есть одна только жизнь. Из веры в веру. Это растущая его вера. Иначе он просто не живет. Потому что нельзя это жизнью назвать. Ну, для верующего человека. Поэтому, дорогие мои, от веры в веру, скажи еще раз своему ближнему, от веры в веру. Запомните, что вера, она начинается не там, где воплотилось то, чего ты жаждешь. А вера начинается именно там, где то, о чем ты жаждал, не воплотилось. Вот это запомните раз и навсегда. Поэтому я всегда говорю, когда мы говорим, что наша вера – это вера осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом, то давайте ударение сделаем на второй части этого стиха. У нас должна быть уверенность в невидимом, а не осуществление ожидаемого. Потому что когда мы этот стих рассматриваем, как написано, то мы вторую часть как-то не очень так на нее обращаем внимание. Наша вера – это осуществление ожидаемого. Значит, если о чем бы я ни попросил, я получу. Значит, почему мне Бог не дал? Он же сказал в своем слове. И так далее, и так далее. Но мы забываем, что основа не в первой части стиха, а наша уверенность в невидимом. Таким образом, когда мы становимся соучастниками страданий Христа и начинаем посвящать себя Богу и вести правильный молитвенный образ жизни, то происходит от веры в веру, происходит это. И в заключение во втором послании к Коринфянам 3.18 еще хочу сказать, что мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть мы видим здесь вот это выражение, что когда мы, глядя на себя, потому что мы уже стали верующими, да или нет, мы уже почти что достигли совершенства в нашей вере. Ну, я не говорю, что достигли, но почти. Уже ветви растут. Я вот смотрю, уже ветви растут у нас тут. Но он говорит, мы преображаемся в тот же образ Божий, от славы в славу. Как мы можем перейти от славы в славу? Ты можешь войти в славу Божью, если у тебя нет веры? Нет, конечно. Поэтому, когда ты уже в вере, Бог, глядя на тебя, Он говорит, прославленный ты мой сын, дочь, прославленная моя церковь. Понимаете, когда Он смотрит, когда Он видит веру в церкви или в ком-то из нас? То есть мы должны понимать, от меньшего к большему. От меньшего к большему. У тебя сегодня уже больше веры, чем была вчера, да? Скажи, у меня уже больше. Но завтра тебе надо сказать, у меня сегодня вера больше, чем вчера. И послезавтра тебе надо сказать то же самое. Понимаете, как нам надо работать над своей верой, взращивая ее и утверждая себя в этом. Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать и никогда не обманывать себя. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Кто будет сеять плоть, от плоти пожнет тление. А кто будет сеять свой дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому сеять в дух без веры ничего не произойдет. Понятно? И весь Божий народ да скажет аминь.